Макси Рок. Настройся на рок.
Антон Шабуров, художественный руководитель и главный дирижер Дальневосточного академического симфонического оркестра, сегодня в программе «Макси Рок». И сегодня слушаем материал из, скажем так, любимых группы композиций Антона. Вы уже замолвили слово о том, что рок вы стали слушать раньше, чем перешли на классическую музыку. А какой-то первый вот этот рок был? Что? С чего начинали? С кого начинали?
Все банально, с «Битлз», конечно. И я очень хорошо помню, что была у меня пластинка в детстве. Ну, она была у мамы, но она стала быстро у меня. Причем очень конкретный альбом «Hard Day's Night». Вот он был заслушан до дыры, не знаю почему. И это вот прям было вот там раннешкольный возраст какой-то. И дальше вся дискография была скуплена, заслушана. Причем что-то на там кассетах, что-то на пластинках. И там... Самый был лучший подарок на день рождения — подарить мне книжку там про «Битлз». Это вот все прекрасно знали, и это делалось моментально.
Но это дефицитное было же в свое время.
Да, но я уже... Хотя, вы знаете, тоже я скажу, я вот помню, я что-то пришел в библиотеку, еще нас водили тогда в школе, там в классе во втором, в третьем, что-то такое. И вот там, где-то там на полочке стояла зеленая большая толстая книжка, там «История группы «Битлз». Дальше это все, я поселился в библиотеке, естественно, я ходил и читал, это был такой ультрараритет, мы нигде этого не могли купить, и вот потом, когда у меня мама, я помню, она в каком-то доме книги нашла все-таки там еще одну книжку про «Битлз», это мне было подарено, я был там на седьмом небе, счастье. То есть, да, это все начиналось именно с «Битлов», и абсолютно не оригинален. Там Джордж Харрисон был всегда любимым «Битлом».
Вот. А почему именно он? Обычно любят Маккартни или
Леннона.
Ну,
и пусть обычно любят дальше Маккартни и Леннона. Я преклоняюсь перед творчеством того и другого, но вот почему-то мне всегда нравились вот такие, те, которые чуть-чуть в тени, но тем не менее, которые несут какой-то такой... Не то, что может быть интеллектуальный заряд, но вот там человек, который там воспроизводит наибольшее количество, он все-таки соло-гитарист был, да, и который немножко в тени, но на котором все держится.
Но все же поклонники «Битлз» и те, кто хотя бы, ну, как-то знаком так неплохо с материалом, сразу понимают, какие композиции, какие песни написал Харрисон и какие вот остальные «Битлы».
Конечно, конечно.
Они отличаются совершенно там,
конечно,
по,
абсолютно. Он был очень особенный, очень, очень такой своеобразный, да, там и действительно атмосфера, и гармония, и так далее. Это вот тот случай, когда он так... Был всегда, я говорю, действительно приглушенным светом светил, но те знатоки, которые все-таки туда хотели на это обратить внимание, те там такую бездну открывали для себя. И я это всегда очень сильно ощущал, да, действительно.
За эфиром, пока вот ждали выхода в прямой эфир, рассказали вы уже, что сами вы из Екатеринбурга, и поэтому сцена екатеринбургская, роковая, а она все-таки довольно такая сильная была и мощная в свое время, да и остается, пожалуй. Затмевают ее, правда, Петербург, Москва только лишь, ну вот на третьем месте. И вы тоже были покорены многими командами из Екатеринбурга, которые на тот момент расцветали.
Ну, я как такой коренной екатеринбуржец могу сказать, что это там... Посмотрим еще, кто кого затмевает. Про Екатеринбург, Москва, Петербург и так далее.
А, вот так, да, даже.
Конечно, конечно. Я в этом смысле патриот. Ну, как бы такой, не оголделый. Я очень люблю творчество и московских, и петербургских команд, но у меня... Мама, выпускница, сейчас называется архитектурно-художественная академия, и как раз на ее глазах формировалась группа Наутилус Помпилиус, Бутусов, Умецкий, Могилевский, все вот это вот. Я не мог мимо этой культуры пройти, видимо, по определению, по факту рождения. Вот, но и действительно, и очень много слушали и Агату Кристи, и Чайф, там, в меньшей степени почему-то у меня были смысловые галлюцинации.
Но они более поздние уже.
Ну, наверное, да. Ну, и Агата тоже, это чуть более следующее поколение, наверное, после там Наутилуса. Но да, и так я горжусь знакомством и таким деловым, и иногда товарищеским знакомством с Михаилом Симаковым, группа «Апрельский марш», вот знатоки ее знают, да, помнят. Вот, и даже мы сотрудничали, и делали какие-то совместные проекты, и выступали даже, кстати, на сцене филармонии совместно с Свердловской, делали какие-то песни. Вот, и с Владимиром Шахриным делали тоже, он, причем, я помню, пел песню Высоцкого в сопровождении нашего оркестра. Поэтому, да, конечно, Свердловский рок, Свердловский рок-клуб, это то, мимо чего я не мог пройти, и то, что оставило огромный отпечаток на моей жизни, конечно.
Но сейчас какие-то современные команды из Екатеринбурга вам нравятся? Интересно, можете кого-то назвать или с кем хотелось поработать, если есть такие?
Вот вы знаете, сейчас немножко... Я сейчас себя поймал на мысли, что вот те, кого я там считаю современными командами, там, Сансара Курара, этим группам уже немало лет, и они уже вполне состоявшиеся большие рок-музыканты. И, а вот, наверное, из такого совсем-совсем нового поколения как-то вот оно, видимо, мне сейчас немножко из-за графика не до этого. И не успеваю отслеживать, слушать и так далее. Наверное, надо восполнять и этот пробел тоже.
Ну, если будет время, то, мне кажется, предостаточно молодых команд в Екатеринбурге, которые...
Вероятно,
заслуживают внимания.
Конечно, да.
Хочется в это верить. Но и далее уж, раз уж заговорили о нашей отечественной музыке, есть здесь в плейлисте, который я приготовил благодаря вам для наших слушателей, группа «Аквариум» и Никита Рязанский. Поехали.
Ощути драйв. Это «Макси-рок» в эфире радиостанции «Восток России».
Я вот так слушаю как раз ваши рассказы о том, что и с тем музыкантом российским удавалось сотрудничать, и с тем. Это замечательно, и завидую вам белой завистью, что доводится вот с этими людьми встречаться, беседовать и творить совместные какие-то дела здоровские, хорошие. С какими, раз уж вот пошла такая тема, с какими зарубежными музыкантами сотрудничали, кого можете выделить, с кем более плодотворно, но интересно получилось?
Ну, из таких вот легенд-легенд у меня есть опыт сотрудничества с двумя музыкантами. Это Тарья Турунин. Как бы она от этого не пыталась откреститься, но все-таки экс-солистка группы Nightwish, ничего с ними не сделаешь, да? Вот. И мы с ней делали концерт. Я тогда дирижировал симфоническим оркестром Globalis, с которым тоже связывали очень теплые отношения профессиональные. И они... Вот Тарья Турунин и ее команда приезжала тогда, делала программу, в частности, в Москве, в клубе B1, по-моему. Мы делали вот программу с симфоническим оркестром, и это было очень... С одной стороны, профессионально, с другой стороны, очень драйвово, и она замечательная. Вот. И примерно вот в этом же году я помню, что такой тоже был особый опыт, до сих пор мне многие очень завидуют из моих друзей, это Серж Танкян.
Он, здорово, вокалист группы System of a Down.
Вокалист группы System of a Down, да, именно. И вот он приезжал, и тоже у него есть программа с симфоническим оркестром, и мы ее, Alec the Dead Symphony она называлась, и вот мы ровно ее всю воспроизводили, и с ним было тоже очень, конечно, замечательно работать, интересно, ну и же вообще живая легенда. И вот это чувство, когда там живая легенда тебе предлагает поесть там вместе с ним роллов, это вообще чувство потрясающее. Мне там, собственно, это вот был мой там один из первых или второй год в Москве, мне там все, мама меня там говорила, ты там с самим Сержем Танкяном, да как ты, да? Вот, а вот как-то
А,
вот
мама, а мама знает его
конечно,
творчество, да?
Конечно.
То есть она в курсе?
Ну, она не поклонник-поклонник, нет, не так, конечно. Она, ну, знает, конечно, знает, кто такой. И просто вот это вот ощущение, а я все равно, хоть Екатеринбург это крупный город, но с этим ничего не сделаешь, это все равно провинция, да, российская. И вот это вот ощущение там рядом со звездой постоять просто, оно, конечно, у нас у всех там, у мальчишек из провинциальных русских городов, оно очень сильное. А тут, когда этот
тут
человек...
Тут еще и роллов поесть.
Да, не говорите, да. То есть, когда этот человек не просто там, дайте автограф, пожалуйста, а вот коллега, если можно так выразиться, да, ну, там, на определенно, на три дня, да, коллега, да, то есть я там никуда подравняться не хочу и никаких иллюзий не испытываю.
То есть
да?
По Фейсбуку вы не переписываетесь?
Нет. Ну, слушайте, тут как бы не надо переоценивать собственную значимость. Но я горд тем, что когда потом Серж приезжал с туром по России, приезжал в Екатеринбург, и когда я потом так получилось, что попал там в гримерку, мы с ним встретились, он меня узнал, вспомнил там и говорит, вот, да, мы с тобой там в 2010 году, а это прошло уже там года 4, да, то есть помнит, и вот это приятно, да.
Я вот сейчас подумал, Тарья Турунен, Серж Танкян. Вот Тарья, она из Финляндии, Танкян, он корнями все-таки...
Из Армении.
Из Армении, да. Разные люди, вот чувство музыки разное, как-то есть какие-то культурные различия. Чувствуете вы, когда работаете над каким-то музыкальным материалом?
Ну, конечно, есть. Если конкретно двух тех исполнителей справлен, то Танкян, конечно, провокатор, и он этим и прославился, собственно, да, и это очень чувствуется. Наверное, этот южный темперамент там кавказский, как в каком-то смысле, он очень в нем силен. Он даже его, если пытается как-то сдерживать, а или даже не пытается как-то сдерживать, и может он находиться там в пиджачке и еще в чем-то, но все равно это в нем никуда не исчезает. Тарья, конечно, более такая нордическая, более в чем-то строгая, в чем-то такая классичная, что ли, да, это тоже ощущается.
Но у нее и школа такая
академическая, оперная, да. Но все равно это тоже, слушайте, это вот я проведу для знатоков классической музыки аналогии, вот как музыка Сибелиуса, есть такой финский композитор, собственно, вот основоположник классической финской музыки. И вот это вот какую-то колоссальную нордическую энергию и такой холодок со стороны Финского залива, как про это говорил великий дирижер Мравинский, ты всегда ощущаешь в этой музыке, и причем какую-то неимоверную мощь. И вот в Тарии это было, да, не спорю. Это разные энергии, но и та, это сильная.
А из наших, вот из наших исполнителей, кто вот такой сильный по энергии, по энергетике своей?
Да вы знаете, я как-то тоже так получилось, что с целым рядом исполнителей как-то пересекался, но опять же, еще раз, никуда не хочу подравняться, понятно, что мы там с ними, там, коллеги на два дня, что называется.
Чисто, да? Деловые такие вопросы.
Да, причем и мы для, там, я в их жизни эпизод, и тут не надо ничего переоценивать, да, но как бы вот в те моменты, когда мы сотрудничали, я помню, конечно, колоссальную энергетику Бориса Борисовича Гребенщикова, уже упомянутого, Юлия Юрьяновича Шевчука, это как бы тоже очень сильная личность, да, вот, очень по-своему энергетичный такой свой парень, но при этом такой тоже очень-очень талантливый, ну не то, что талантливый, понятно, что он талантливый, да, но вот именно он тоже энергетически сильно заряженный, Юрий Шахрин. Вот, так что вот, наверное, те, кого я выделил бы. Ну и вот я являюсь уже несколько лет дирижером проекта «Симфоническое кино». Это проект, в котором в аранжировках Игоря Вдовина, одного, кстати, основателей, сооснователей группы «Ленинград», он еще и замечательный композитор академической музыки, и он пишет сейчас очень много музыки и кинофильмам, и к театральным постановкам. И вот в его аранжировках звучит музыка группы «Кино» и Виктора Цоя, а гитарную партию играет никто иной, как Георгий Каспарян, гитарист группы «Кино». И вот это тоже вот из той серии, как вот Джордж Харрисон, как вот Брайан Мэй, наверное, да, это человек, который вроде был немножко в тени фронтмена, но на котором на самом-то деле все держалось. И как вот я очень горжусь знакомством с Яшей Цыркуновым, гитаристом группы «Король и Шут», а сейчас ныне «Северный флот», да, вот тоже из тех людей, на которых, который там был на второй линии, но на которых все на самом-то деле держалось. Колоссальная энергетика тоже.
Но вот как раз вторая линия, не знаю, насколько вторая или там первая линия, но далее будем слушать фрагмент рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда», вот вариант как раз западный, оригинальный, «Jesus Christ – суперстар». Там есть Мюррей Хэт, один из вокалистов, исполняющий партию Иуды. Вот там он блестит, потом, к сожалению, карьера его как-то не сильно удалась. Потом один хит у него, по-моему, есть такой коммерческий, популярный. Вот тоже, но при этом голос-то, слушаешь оригинал, голос-то потрясающий, как-то вот... При этом Гиллан его затмил. Ну, наверное, естественно, все-таки это получилось так.
Не знаю насчет затмил, потому что я как раз заслушивался именно вот... Ну, нет, я не снижаю Гиллана, я, конечно, это легендарная пластинка именно из-за «Иисуса Христа» в исполнении Гиллана. Но вот сколько потом было перепевок, и фильм был, и все, ну вот и блестяще пели вокалисты, но вот той энергетики Мэрия Хэда и вообще энергетики оригинального состава, вот, как мне кажется, все-таки достичь не удалось. Вот, поэтому преклоняюсь.
Согласен, согласен. Даже сейчас, когда вот будет звучать уже эта фирменная композиция «Heaven on Our Minds», мурашки даже по телу бегут. Давайте послушаем, вспомним.
Maxi Rock.
Hi, this is John Lorden, and you're listening to Maxi Rock.
Антон Шабуров, художественный руководитель и главный дирижер Дальневосточного академического симфонического оркестра, здесь в гостях на радио «Восток России». Программа «Максирок» продолжается, и продолжаем мы путешествовать по каким-то таким периодам из меломанской жизни Антона. Так выражусь, так скажу. Послушали «Иисус Христос – суперзвезда», конечно, потрясающее произведение само целиком, ну и фрагмент тоже уникальный. Наверное, один из самых показательных, по которому сразу узнается, что это «Иисус Христос – суперзвезда», что это то самое глобальное произведение. Как вы думаете, все-таки почему, наверное, вот если уже говорить о глобальном, о классической музыке, почему у нас в стране так поздно вот эта тенденция мюзиклов и рок-опер появилась, развилась, в отличие от Запада?
Ну, вы знаете, что считать поздно, потому что же были советские рок-оперы, и были очень хорошие советские рок-оперы, Юнона и Авоси, и Орфей Евредика Журбина.
Да, зонг-опера, как она еще называлась.
Да, тоже, да, да, и потом был, вот, может, менее известно, но тоже в своей, как бы, какой-то особой, может быть, нише, очень талантливый Стадион Градского. Тоже хорошо помню эту оперу, которая, как бы, там, по событиям в Чили была написана.
А вот это вот «По волне моей памяти» тоже в какой-то степени можно же...
Ну, наверное, можно, да. Она, я просто, видимо, я, честно говоря, не очень, как бы, вот, думал над этим вопросом, но вот действительно как-то у нас это была такая протестная форма искусства, что ли, да, и была очень узкая ниша, вот, особенно в советское время, и как-то вот мы понимаем, что при всем уважении и Алексей Львович Рыбников, и Журбин, и... Ну, наверное, в меньшей степени Александр Градский, но это все, скажем так, вот с другой стороны, это композиторы-академисты, которые пробовали себя в жанре рок-музыки. И, ну, Градский, наверное, да, благодаря группе «Скоморохи», скорее был по ту сторону, но все-таки вот она, понимаете, вот в системе худсоветов и комсомольских собраний, оно, видимо, не очень росло, да, и... А все-таки в культуре зарубежной это была какая-то такая очень важная форма, которая шла-то снизу, что называется, вот от рок-музыкантов. Это они уже, дойдя до какой-то такой стадии высокой там, музыкальности, в своем жанре, безусловно, да, тоже, все-таки приходили вот к этому жанру рок-оперы, и там вот эти вот рок-оперы группы Ху, и Томми, и Квадрофилия, и... вот и «Звезда», и «Стену» многие рок-оперы считают все-таки.
Ну да, наверное, так это и
вот
есть.
Целая культура, огромный пласт. Это мы знаем только вершина, ведь потом их было очень много и других, да. Поэтому вот как бы за счет какого-то, может быть, отсутствия идеологических препон в каком-то смысле и такой чистой музыкальности, они, да, они развились очень сильно. У нас они как-то были немножко подспудные. Хотя вот те образцы, которые я назвал, я их очень люблю и ценю, и «Юнону» и «Авось» — это... шедевр был для своего времени, да и не только для своего времени.
Да. Это шедевр, да, абсолютно согласен. Как-то доводилось вам сотрудничать и, может быть, выступать в качестве дирижера с оркестром на вот таких постановках здесь у нас в России, на мюзиклах, в рок-операх?
Нет, к сожалению, не доводилось. А то доводилось быть там слушателем, но вот пока эта ниша еще не занята. Как бы, может, со временем кто-то обратится,
может,
сделаем.
Может быть, кто-то предложит уже, да, да, послушав эфир. Я надеюсь.
Дай бог.
Макси-рок. Привет, это Сергей Калугин, группа «Оргия праведников Москва». Слушайте программу «Макси-рок». Это правильная и очень точная программа. Спасибо.
Антон, вот у вас наверняка же абсолютно музыкальный слух.
Ну, нет, кстати, я вас удивлю. Вот я всегда отшучиваюсь на это, да, что у нас Дмитрия Дмитриевича Шостаковича абсолютно музыкального слуха не было. Ну, он... Нет, я как бы я там... Вот как звучит стаканчик, на какой нотке, я не определю. То есть он относительно... Есть такое понимание, абсолютный относительный музыкальный слух. Вот он у меня такой, да.
Я хотел поговорить о таком моменте. Просто был у меня случай, когда я с другом, с профессиональным музыкантом, пошел на один фестиваль, рок-фестиваль, неважно какой, и я ощутил себя полноценным человеком и как-то посочувствовал своему другу, потому что он, ну, вот как-то не наслаждался музыкой такой, какая она есть. Он начинал там делить, там вслушиваться в аранжировки, там вот это все. Начинал кромсать на составляющие песни, говорит, там сфальшивил, там не сфальшивил. А я просто смотрел и слушал песню, да, фальшивую там, да, может быть, там как-то там достроенную, недостроенную, это уже не важно. Но ту, которую я люблю, и группу, которую я люблю. Вот как профессиональным музыкантам, вот у вас есть такая болезнь, когда вы не можете отдаться своей любимой песне, начинаете работать?
Очень сильная профдеформация, да. Причем чем дальше, тем хуже. Я даже проведу аналогию не с песнями, а с какого-то момента в кино стало ходить очень трудно. Потому что не секрет, что в большинстве даже блокбастеров и даже боевиков основная нагрузка музыкальная идет на симфонический оркестр, если так вслушаться, да?
Особенно вот этот хичкоковский вот этот,
да,
момент,
и...
где психа, да, вот этот момент,
да,
с ванной, вот, и убийством.
И вот я в какой-то момент вот эти вот все шаблонные довольно аранжировки, которые звучат каждая в отдельности прекрасно, но когда ты их слушаешь, а ты вынужден на это обращать внимание, И вот это невозможно, потому что с какого-то момента я понял, что если надо передать какое-то ощущение мистическое, вот там нагнетение напряжения, сейчас что-то будет страшно, то всегда будут виолончели там играть тремоло у подставочки медленными нотками, всегда какой-нибудь контрафагот будет играть в низком регистре. А если там какая-нибудь битва идет там в любом фильме, да, там супергероев там с суперзлодеями, то всегда будет там тутти меди и ударных, и почему-то всегда в размере 7/8 в последнее время. Не знаю, почему, что за тренд такой. И вот эта вот профдеформация действительно не дает иногда просто отрешиться и слушать музыку. Но, вы знаете, я долго думал на тему того, почему есть там музыканты великие, которые там, ну будем честными, там в ноты особо не попадают, и там на гитаре не самые большие виртуозы, а и все-таки известны на весь мир и заслуженно известны. А другие играют так, как мало кому снилось, но никому не нужны. И я все-таки пришел к выводу, что музыка это далеко не только ремесло. И это все-таки должен быть какой-то прежде всего посыл, ну как это не пафосно звучит, общечеловеческий, наверное, эмоциональный, музыкальный. И только потом он будет выражен вот в какие-то вот... То есть чтобы было не только инструмент как сказать, но чтобы было что сказать. И вот я как-то научился все-таки зачастую абстрагироваться от, может быть, каких-то технических несовершенств и слушать именно вот этот вот эмоциональный посыл, эмоциональный заряд, который есть или нету в музыке, в поэзии, в живописи, в творчестве, неважно в чем. И вот как-то в этом смысле мне стало легче. И я, честно скажу, тоже сочувствую людям, которые сразу пытаются разложить на составляющие и сказать, а вот тут он в три ноты не попал, поэтому все, это слушать нельзя. А вот у меня там сосед Петя на гитаре играет так, что там... Никакому Блэку вроде не снилось.
Вы открыли для меня новую сторону. Я вот тоже задумывался постоянно, почему, прежде всего в американских фильмах, наверное, ну, западных таких блокбастерах, почему именно обилие вот этого симфонического звучания? Почему нельзя те же, скажем так, инструментальные фрагменты переложить на электронную музыку, на какие-то другие инструменты? Почему вот такой стереотип вот этой симфонизма?
Это не стереотип, это, вы знаете, я вот здесь буду патриотом своего профессионального жанра, и я скажу, что композиторы, которые профессионально занимаются саундтреками, они давно поняли, что ну, нет совершения инструмента, чем симфонический оркестр. А ведь было одно время даже, ну, особенно в нашем кино, особенно когда были, скажем так, голодные годы, и вот тогда как раз вот это делали. Были саундтреки полностью из электронной музыки, сэмплов.
Ну, чтобы удешевить производство.
Конечно, конечно. Но это как бы всегда называлось ультрапрогрессивно, то, что вот мы там... Но вот я чем дальше, тем больше все-таки смотрю возвращение к симфонической партитуре, потому что действительно возможности неисчерпаемы. Тебе никто не мешает ввести в симфонический оркестр там электрогитару, бас-гитару, там любые этнические барабаны, там любые сэмплы, любую электронную музыку, но все-таки все понимают, что ну, ничего с этим не сделаешь, не дало человечество пока более совершенного инструмента, чем симфонический оркестр.
То есть как раз симфония и симфоническое звучание, оно трогает за те струнки души, которые вот нужно именно.
Конечно, причем это, я говорю, этот эксперимент проводил очень много раз. Люди, которые мне рассказывают про то, что они симфоническую музыку никогда не слушали, не слушают и не будут слушать. Потом идешь с ними как-то вдруг там, или говоришь им, обрати внимание на музыку, которая играет вот на самом каком-нибудь таком блокбастере голливудском-голливудском. И там выясняется, что все они могут слушать и восприимчивы они к этим эмоциям, создаваемым симфоническим оркестром, и к этим краскам. То есть было бы желание. Просто, видимо, видеоряд немножко создает ощущение конкретных очень образов. А в зале филармонии без вот этого видеоряда это сложно. Но на самом деле, открою страшную тайну, да, эмоции-то они, в принципе-то те же самые. И краски те же самые. Просто вот вопрос вашего воображения, что как вы себе представите это без видеоряда, и в этом неисчерпаемость симфонической музыки. Но действительно, они как-то подсознательно, наверное, а может, по законам физики, именно вот краски симфонического оркестра, еще раз, который может быть дополнен любым, вот любым инструментом, да, они задевают человеческую душу и трогают ее, наверное, сильнее, чем все остальное.
Можно сказать в какой-то степени, что люди, которым нравится симфоническая музыка, это люди с богатым воображением,
конечно,
внутренним миром?
Конечно, конечно. Потому что музыка – искусство абстрактное, и для того, чтобы его понимать, безусловно, нужно огромное воображение.
Но я тоже вспоминаю одну из таких вещей философских. Один мой приятель говорил, что вот слушаешь симфоническую музыку, и на какой-то момент она настолько сливается с тобой, с ритмом, наверное, мышления, с ритмом твоей жизни, что ты она входит в тебя, и ты перестаешь ее слушать, как будто она в тебе.
Вот. Конечно,
ты, вот. Ты ее уже не слышишь, она в тебе просто.
Да, да, вы понимаете, я вот каждый раз тоже вот с какими-то неофитами, как общаюсь и пропагандирую симфоническую музыку среди людей, которые пока еще ее там не понимают, говорю о том, что не пытайтесь в ней вот найти ту же самую такую, знаете, вот это не красоту, а какую-то такую ритмичность и фоновость, что ли, которую вы можете услышать в более легкой музыке в формате песен. Да, это про другое немножко. Это, я всегда это сравниваю с, скажем так, чтением какого-то маленького рассказика, который может идти там, не знаю, фоном, да, в формате аудиокниги, и погруженным чтением серьезного романа. И вот классическая музыка, классическая симфония, да, это вот, на самом деле, если этому отдаться, это вот я все больше и больше провожу аналогии, там, не знаю, там, с драматическим спектаклем в театре, с каким-то, ну, с какой-то историей, рассказанной либо в форме романа, либо в форме действительно вот какого-то монолога актера, либо в форме спектакля, который тебе не должно быть комфортно от того, что ты это, и приятно от того, что ты это слушаешь. Это очень глубокая гамма переживаний, там полет от там, высшего счастья и блаженства до полнейшего отчаяния и обратно. Вот симфоническая музыка — это об этом. Это не слушать красивые созвучия, это как-то вот переживать очень сильные эмоции, сопереживать героям, которые в этой музыке все равно заложены как-то, да, наверное, их судьбы.
Сейчас примитивно так скажу, мыслить и чувствовать.
Конечно, да, да. То есть симфоническая музыка, может, в отличие от другой, требует огромной ответной работы. Это действительно непросто, но зато то наслаждение, которое вы получите, если вы это сможете сделать, оно там выше на порядке, чем многие другие, скажем так.
Группа Queen и творение Mother Love далее в плейлисте. Я напоминаю, что Антон Шабуров, художественный руководитель и главный дирижер Дальневосточного академического симфонического оркестра, здесь в гостях в программе «Макси Рок». Фредди Меркури, Монсеррат Кабалье – это один из величайших дуэтов в мировой музыке. Поехали.
Макси Рок. Привет всем, с вами Ренегат, группа «Северный флот». Слушайте программу «Макси Рок» на радио «Восток России».
22 часа и 29 минут в Хабаровске, продолжается эфир. Сегодня у нас вот такой необычный, я бы сказал, гость. Это Антон Шабуров, художественный руководитель и главный дирижер Дальневосточного академического симфонического оркестра. Потому что, как я уже говорил, вы один из немногих не-рокеров в вечернем эфире программы «Макси Рок». Как себя чувствуете?
Очень рад быть одним из немногих. Это вообще очень приятное для меня почему-то состояние, не знаю почему. Вот. И тем более в таком формате я себя прекрасно чувствую. Спасибо.
Группа Scorpions и композиция Wind of Change, которую вы предложили сегодня вечером. Чем навеян этот выбор сегодня?
Два момента. Во-первых, это одна из композиций нашей программы «Классика рока», которая ждет наших слушателей. И во-вторых, это, ну так, если что-то личное сказать, что да, это был главный медленный танец всех школьных дискотек. И вот поэтому, конечно, это ощущение такое из детства, из там отрочества очень сильное. И каждый раз такое ностальгическое чувство, когда ее слушаешь. Это вот была такая завершающая песня, как бы это из дискотеки. И надо было вот самую такую девочку, которая нравится сильнее всех, и пригласить именно на Wind of Change. Это я помню очень хорошо. Действительно, с первых аккордов, с первого свиста Клауса Майна, вот оно вот уже, вот эти все воспоминания прям накрывают, такие ностальгические. И поэтому эта песня у нас сегодня в плейлисте.
Давайте вспомним этот ветер перемен и группу Scorpions.
Are you ready for Maxi Rock?
Maxi Rock в эфире радио «Восток России».
Ну, здесь слушательница дорвалась до WhatsApp, написала: «Макс, привет, это же моя любимая песня из группы Scorpions, я давно ее люблю, спасибо большое тебе, я про Wind of Change имею в виду». Я бы сказал, что спасибо не мне, а спасибо сегодняшнему гостю, Антон Шабуров, художественный руководитель и главный дирижер Дальневосточного академического симфонического. Я хотел спросить, открылись вы уже, что группа Queen и Brian May — это такие вот эталоны для вас? Выходил у команды Queen альбом с Полом Роджерсом. Это вокалист команды Free. Я люблю, обожаю группу Free. Люблю как вокалиста Пола Роджерса. Он действительно один из сильнейших, если говорить о тяжелом блюзе. Как вы относитесь вот к этой совместной работе Роджерса и Куин? Насколько она вам показалась интересной? Насколько она актуальна? Ну, понравилась, не понравилась?
Я даже был и даже специально летал на концерт формата Queen плюс Пол Роджерс, когда они приезжали в Москву в Олимпийский. Была очень сильная действительно энергетика. У меня сложное отношение к этому, потому что очень во многих группах, и Queen здесь не то что не исключение, а одни из таких ярких примеров, в которых, к сожалению, ушел из жизни их фронтмен, в «Зените» славы, да. Почему я по-человечески, вот общаясь, очень сильно понимаю Георгия Каспаряна, гитариста группы Кино, потому что на взлете, да, ушел фронтмен. И, собственно, что делать дальше? Мне кажется, что, конечно, Фредди незаменим, и это не обсуждается никем. И, кстати говоря, и Полом Роджерсом тоже. Штука в том, что это может быть такое страшное понимание, но оно есть, а жизнь все равно продолжается. Хорошо, что это был Пол Роджерс, потому что действительно это тоже один из лучших и сильнейших вокалистов. И...
Но эталонный для такой британской,
конечно,
рок-музыки мировой.
Конечно. Я помню, там вот было там 50 лучших рок-вокалистов за всех времен и народов. И вот там листаешь, там Брюса Диккенса пролистал, там Клауса Майна пролистал. И вот на втором месте, я помню, Пол Роджерс. И вот там тоже как расписываешь, что вот, да, вот. А потом перелистываешь страницу, и там, естественно, Фредди, и, как говорят, король правит, и ничего с ним не сделаешь. Но все-таки, вот вы знаете, они даже здесь показали, что называется, там, марку. Если уж первый ушел, то хотя бы вот первый после первого все равно будет с нами. Я ценю то, что Брайан, он не просто вот сидит и почует на лаврах, он, тем не менее, что-то пытается делать, и какие-то новые песни пели. И они, слушайте, они приехали в очень много мест, куда Куин не доехали. В частности, в Москву, кстати говоря, да?
И неоднократно.
И неоднократно, да. И вот только за это уже им спасибо, потому что люди услышали вот эту музыку, которая, ну пусть на 50%, благодаря только Брайану и Роджеру, но тем не менее звучит вот в том настоящем аутентичном звучании. И я вот как раз не из тех, кто бросит в них за это камень. Поэтому, да, дай бог, дай бог. Концерт был классный. Ну, слушайте, я впервые увидел Брайана вот с расстояния там нескольких метров. Ну, конечно, классно было, да, что-то. Сильнейшая эмоция, да. В Evil Rock, когда они заиграли, вот, и ты понимаешь, что это вот тот человек, который это написал и создал. И вот он сейчас поет, вот, ну, в том числе для тебя.
Мне здесь пишут тоже, WhatsApp оживился, несмотря на то, что не называл. Классные эфиры. Пойдете на новый фильм о Фредди Меркьюри? Кстати, хороший вопрос.
А вы знаете, пойду.
«Богемская рапсодия». Как думаете, хороший получится?
Не знаю. Пойду с опаской, но пойду. То, что я видел в трейлере, оно как бы отторжения не вызвало.
Говоря, да, Фредди похож.
Да. На себя. И Брайан у себя на сайте написал, что да, это достойная работа. Он как-то даже принимал в этом немножко там участие, консультировал, да. Поэтому, наверное, пойду. Наверное, разочаруюсь, но схожу. Конечно, схожу, да.
А вот этот сейчас, где Майк Науменко и Виктор Цой?
А у меня очень такие разные мнения. Опять же, общаемся в рамках проекта симфонического кино с Александром Цоем, сыном Виктора. Полярное мнение, причем от людей, там, непосредственно знавших Виктора Робертовича. То есть кто-то говорит, что все было не так, а другие говорят, что да, ну хорошо, там что-то было не так, но ведь главное, что передана атмосфера. Не смотрел честно, поэтому не буду выступать со своим мнением, но, наверное, тоже интересно посмотреть, потому что люди, к мнению которых я прислушался, мнение, которые знали лично и близко знали Виктора, они говорят, что это стоит того, чтобы посмотреть, да.
Макси Рок.
Hi, this is Graham Bonnet, you're listening to Maxi Rock, and rock on, it's good to be here back in Russia.
Здесь прокомментировали как раз грустные песни, которые сегодня в плейлисте. Кстати, возвращаясь к экранизациям о рокерах, сериал «Винил» неплохо получился. Смотрели «Винил»?
Нет, не смотрел. Надо посмотреть. Он у меня стоит в списке того, что посмотреть надо, да, но надо посмотреть. Нет, пока еще не дошел.
Классный сериал, и для меня было тоже такой вот маленькой трагедией, что его после первого сезона закрыли. Концовки нет, и, увы. А так любил я смотреть эти серии, и эту всю подноготную зарубежную музыкальную индустрию.
Кстати, я тогда в ответ прорекламирую другой сериал, уже про классическую музыку. Его, кстати, очень многие мои коллеги в классике от него плюются, а я порекомендую. «Моцарт в джунглях». Такой про быт симфонического оркестра. Там нью-йоркской, но как бы аллюзия на лос-анджелесский. Но многие сказали, что это картонный такой очень срез и очень поверхностный. А я вот его посмотрел, и я должен признать, что там, вот если копнуть на слой глубже, за картонностью и поверхностью, которая там, конечно, есть, такая за шаблонностью, там вообще вот это вот проблема бытования, скажем так, не встроенного в мейнстрим, не встроенная в отношения со спонсорами художника, в данном случае дирижера в конкретном этом сериале, она вообще освещена и поднята довольно правильно. Немножко китчево, но правильно. И вот хороший сериал такой, серьезный.
А вот я так подумал, а вообще фильмов-то и немного, которые бы раскрывали быт, может быть, жизнь людей в симфонических оркестрах. Как вы существуете? Есть очень много подноготной театральной. Угу. Это как бы нормально. Там.
Да.
Фильм как раз «Сукины дети» почему-то мне приходит, ну, вот именно театральность.
Такой, да, да, да.
А вот симфонизм — это вот как симфонический оркестр. Ну, как вы там поживаете-то?
Есть фильм, польский фильм «Дирижер», он очень хороший, кстати, фильм, это рекомендую его, да. Есть, не путать с фильмом Павла Лунгина «Дирижер», вот это именно польский фильм «Дирижер». Я, кстати говоря, как раз люблю фильм Павла Лунгина «Дирижер», он... Там тоже очень переданы точно какие-то вещи из дирижерской профессии и вообще там, переживаний и страхов, скажем так, да?
Вы сейчас говорили так интересно, душевно, искренне. Я подумал, а не обидно становится... Ну, я прежде всего скажу, что вы первоклассный еще и музыкант, надо это учитывать. Не обидно становится, когда приводят такие анекдоты из серии вот там «Барабанщика две палочки, у дирижера еще хуже, там одна палочка вообще», то есть, ну, совсем прям...
Я даже жестче отвечу, есть такое очень злое... Мы вообще дирижеры, мы чемпионы по количеству злых анекдотов, потому что...
Из всех музыкальных анекдотов на вас больше всех.
Да, причем, как бы, про альтистов их больше в количественном отношении, но про нас они как-то злее, потому что вот после анекдота, что идеальный вес дирижера — это 200 грамм вместе с урной, как бы там уже мало чего страшно. Вот. И да, я прекрасно причем понимаю, откуда они взялись, и как бы, если вы не знаете, как спасти тонущего дирижера, это тоже хорошо, это я помню, да, это все. Вот. Да, вы знаете, я считаю, что к себе и к своей профессии, и вообще там, к своей жизни надо относиться с очень большой долей самоиронии, и я как раз вот вообще нисколько не обижаюсь. Я обижаюсь каким-то злым, уничижительным комментариям про именно не про себя лично, это я могу пережить, да, про профессию, про не, когда вот я чувствую неуважение к должности, неуважение к просто вот к человеку за пультом априорной, вот это, конечно, меня обижает. А вот анекдоты, и даже иногда вот с черным юмором, таким жестким, как я сейчас привел, нет, меня они не обижают нисколько. Когда я, наоборот, их могу сам рассказывать и ухахатываться над самими собой, получается.
Ну, я желаю, чтобы вот этот оптимизм все-таки сопутствовал вам и в дальнейшем, и в работе, и в жизни. Давайте, Антон, еще раз напомним. 11, 13 и 14 июня классика рока «Перезагрузка» в Хабаровской краевая филармония ждет всех поклонников симфонического звучания, но с такой вот рок-атмосферой. Дальневосточный академический симфонический оркестр будет показывать высший класс. Пригласите всех слушателей Радио Восток России сейчас на все вот эти концерты, три концерта.
Дорогие радиослушатели Радио Восток России, от всей души рад пригласить вас на наши концерты 11, 13 и 14 числа, где наш оркестр совместно с ансамблем «Дальний Восток» и с группой «Боевое братство» и вообще много хороших людей будет на сцене. Мы сыграем знаменитые рок-хиты в симфонической обработке и просто даже не обработке, а в переосмыслении. И будет много драйва, и будет много качественной музыки, и будет много там энергии, света и всего остального. Да, и, кстати, я еще очень важную вещь скажу. Так как это такая тяжелая программа для реализации, то, по крайней мере, на какое-то время она сейчас у нас, к сожалению, попадет из репертуара, поэтому успевайте. Вообще, это такая вот у нас как бы кодифицируется как такая прощальная программа, поэтому всех ждем, потом шанса может быть еще долго не быть, скажу так.
Антон Шабуров, художественный руководитель и главный дирижер Дальневосточного академического симфонического оркестра, был сегодня в гостях, ставил свои любимые композиции, свои любимые команды, рассказывал о них. Надеюсь увидеть вас вновь в эфире и принесете что-нибудь душевное, новенькое в следующий раз.
С удовольствием. Вот зовите, да, получил огромное удовольствие. 2 часа пролетели для меня незаметно.
Для меня тоже. Ну, надеюсь, что для слушателей тоже. Команда «Металлика» и творение «Unforgiven 2».
Ну и «Unforgiven 2» — это, да, это такая тоже очень важная для меня песня, такая в своей такой мрачности и при этом какой-то мощи огромной, да. Очень люблю эту песню.
Давайте ее сейчас и послушаем. С вами был Макс Малков. Всем удачи и до встречи в эфире.